Парит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Кого будут депортировать из Пятигорска вслед за грузинскими торговцами? Кому выгодна тотальная проверка псковских грузин? Тверь. Могут ли считаться русскими те, кто оскверняет могилы? Как жителям дома в Челябинске избавиться от услуг управляющей компании? Почему Донат Гасанов собирает калужские частушки? Это в первой части программы. Во второй. Кировская область. Уничтожение химического оружия. Это опасно или нет? Подмосковье. Бывшие военные спрашивают, почему нам не дают приватизировать наши квартиры? Ижевск. Боятся ли застройщики суда? Пермь. Почему коллектив театра «У моста» готовится к голодовке? Сочи. Китайские перспективы российской моды. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. С начала обострения отношений между Россией и Грузией пятигорчанка Ольга Швед боится одного – разлуки с любимым мужем. У ее супруга четче российское гражданство, но грузинская фамилия и внешность, из-за чего его машину останавливают на каждом посту ГАИ.
У меня муж грузин, чего я могу бояться? То, что его депортируют туда, а я останусь здесь, вот и все. Когда мы едем на дороге, вы сами понимаете, когда смотрят на фамилию, хоть и российский паспорт. Соответственно, сотрудники ГАИ начинают издеваться. То есть задерживают, просто теряем время, естественно. Говорит, посиди здесь, пойдут с документами, куда-нибудь на 2 часа пропадут. Потом возвращаются, а он горячий человек, да, он не выносит такие вещи. Ничем не заканчивается, просто вытрепим нервы, потеряем время и приезжаем домой.
На прошлой неделе миграционные службы депортировали на родину всех уроженцев Грузии, торговцев фруктами у станции Лермонтовская в Пятигорске. Их было всего трое, но на небольшом рынке, где трудятся 20 человек, это вызвало волну возмущения.
Депортировали. Грузин. Проверка. Как начал грузин конфликт, то каждый день почти проверка. Для всех это плохо. Для грузина, для азербайджанца, для любого национального, армянина, там, для всех.
Все боятся так же. Вот у нас на рынке депортировали ни за что. Дедушка старенький, 70 лет. Что он здесь делал? Груши продавал. И считается, что он враг народа. А те люди, которые действительно надо сажать, я понимаю, если это относится к криминальным авторитетам, там действительно чистку надо было провести. А здесь это просто смешно. Люди, которые зарабатывают себе на кусок хлеба.
Это мир для чего эта земля? Для человека, для людей, чтобы... Где тебе хорошо, там ты жил. Бедный народ тут страдает, и все.
На сегодняшний день похожая ситуация складывается в целом по Ставропольскому краю. Рыночные торговцы недоумевают.
Что я сделала? Ничего не сделала. Просто мы рабочие люди, без работы.
Как утверждает исполняющий обязанности начальника миграционной службы Ставропольского края Игорь Полтавцев, никаких специальных мероприятий в отношении жителей Грузии в крае не проводилось.
65 человек, иностранных граждан, незаконно находящихся здесь, привлечены к административной ответственности. Из них 55 граждане Грузии. Но я еще хочу уточнить, что направлено это не только против граждан, а просто наведение порядка в крае.
Иного мнения продавцы местных рынков. По их словам, проверки случались и раньше, но сейчас они проходят почти ежедневно. С особым пристрастием проверяют приезжих из Грузии, подогревая тем самым ксенофобские настроения, говорят рыночные торговцы из соседних республик.
Проверяли, как не проверяли? Проверяли. Ну, такого ужесточения не было. Сейчас, да. Сейчас участились проверки. Сейчас вот депортируют грузинов очень много. Сейчас они с каким лицом поедут туда.
Соответственно, я считаю, что в нашей стране просто натравливают, как всегда обычно происходит, два народа.
Президенты, да. Вопросы они же решают, правильно? Остальные маленькие люди. Простой народ, рабочий народ. И все.
Эдуард и Хусейн – уроженцы Азербайджана. Первый в России 10 лет, второй ровно месяц. Оба приехали на заработки и возвращаться на родину не собираются. Говорят, их грузинские друзья тоже не вернутся домой добровольно, несмотря на призывы Михаила Саакашвили.
К чему он призывает? Ну и что дальше? Что он им обещает? Ничего, ни работы, ничего нету там. Ну к чему туда приехать? Здесь хоть кусок хлеба, что-то зарабатываешь. Раньше было, где ты хочешь, было воле, да, свободнее, правильно? Я в России хотел жить и приехал сюда. Все и дети мои, и супруга здесь, и все здесь. У меня внуки уже здесь.
Где хлеб кушаешь? Это твоя страна. Это твоя родина, так можно сказать.
По мнению местных жителей, антигрузинская кампания надуманная и ни к чему хорошему не приведет.
Нам уже дурно от этого все. Ну как, ну нарядом война.
Она же все больше распространяется. Не зря она раскачивается. И придет, конечно, она везде постепенно так и будет идти. Вот это и пугает. Началось и пришло, куда уже в Грузию пришло. Оно все дальше и дальше, так оно и будет распространяться.
Не хочется, не хотелось. Жили дружно, любили друг друга. А теперь видите, что получается. Не знаю.
Надо помириться, надо по-хорошему договориться. И не нужно ни им война, ни русскому человеку.
Мы люди простые, нам что надо? С утра из дома выходим, говорим: Бог, всем кусок хлеб давай, нас тоже не забывай. Нам больше ничего не надо. Дай Бог всем здоровья и российскому народу, что у нас хорошие отношения имеют, что мы у них в земле ходим, кусок хлеб заработаем, тебе детей поднимаем. Больше ничего нам не надо.
Дружба должна остаться, я думаю. Между народами она была и будет, хоть и войны были, вот все равно дружат. Здесь и армян, азербайджанец, там абхаз с грузином. Так что простым надо делить нечего. Соседи есть соседи, я думаю, да, всю жизнь прожили.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Веками дружили русские, грузинские народы. Веками у них связывали большую любовь и дружба. А сейчас, когда обострилось, мне очень обидно.
Рустам Гиргвляни живет в Пскове уже больше двух десятков лет. Он грузин по национальности и гражданин России по паспорту. Занимается предпринимательством, держит в Пскове небольшое кафе. Супруга Рустама Светлана, русская, коренная псковичка. Недавно к ним приходил участковый, проверял документы главы семьи.
Я надеюсь, что это временное явление.
Рустам понимает, что у участкового есть начальство, которое дает задания. Одно из них, как заявил на пресс-конференции начальник УВД Псковской области Сергей Матвеев, контроль миграционных процессов и проверка всех жителей области, выходцев из Грузии. Задача ставилась следующая – выявить нелегальных мигрантов и депортировать их в Грузию. Однако, по словам Матвеева, таковых на территории региона обнаружить не удалось. Зато в ходе проверки у граждан Грузии было изъято несколько единиц огнестрельного оружия, в основном охотничьи ружья с просроченным разрешением на хранение. Возбуждено 3 уголовных дела. За последнее время в Псковский регион въехало 28 грузин. Среди них Рафига Тандравердиева. Она хоть и азербайджанка по национальности, но родилась и 30 лет жила в Грузии. В Псков приехала 2 месяца назад, нелегально. Как сама говорит, бежала от режима Саакашвили.
Там уже нечего нам делать. Нас вообще как бы второстепенные люди мы. Ни на каких выборах мы не бываем, не голосуем, никто нас не зовет. Там нет ни работы, ни школы.
4 детей приехали вместе с матерью в Псков к мужу. Он грузин, но уже получил российское гражданство. По сути, Рафига пока единственный нелегальный мигрант в Пскове. Суд оштрафовал ее, но обратно не выдворил. Теперь их дети продолжают учиться в псковской школе, а Рафига пытается получить российское гражданство. В Грузии у них остались родные. Ни посылку, ни письмо отправить они не могут. Почтовое сообщение с Грузией прекращено. Такие объявления появились в каждом почтовом отделении связи. Лариса Шишашвили родилась в Пскове. Сюда ее родители, грузины по национальности, приехали после окончания института по распределению. Да так и остались. По-грузински Лариса знает только пару фраз, хотя в предыдущем советском паспорте, в 5-й графе, у нее была запись «грузинка». Родной язык Ларисы – русский, но свою непохожесть на других Лариса осознала еще в детстве.
Стала этим суррогатом отмывать мои черные глаза, чтобы они были голубые. Глаза стали гореть, мама говорит: «Ты что, с ума сошла? Глазки так твои не будут голубыми».
Внешне она и сейчас грузинка, а в душе уже много лет русская.
Мы считаемся русские. Но на самом деле родной город у нас Псков. Но сколько уже лет мы живем здесь?
Российско-грузинский конфликт стал для псковских грузин драмой. У всех из них в Грузии остались близкие и родственники. Ни письма, ни посылки друг другу они послать не могут. Как говорит псковский грузин Рустам, политические разборки когда-нибудь закончатся.
Правительство меняется, а люди остаются те же самые, и главные слова, а главные вопросы решает народ.
Всего в Псковской области проживает 271 грузин. Все они являются гражданами России. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире «Тверь» Евгений Новиков. В Твери задержаны 5 человек, которые подозреваются в совершении преступления в ночь на 2 октября этого года. Тогда на городском кладбище в Дмитрово-Черкасах было осквернено порядка 160 еврейских и мусульманских могил. На территории кладбища были разбросаны листовки с антисемитскими высказываниями. Этой же ночью были осквернены могилы на другом Тверском кладбище в Первомайской роще. Эти преступления вызвали широкий общественный резонанс. Вот характерные высказывания жителей Твери.
Это самое настоящее кощунство над костями умерших. И считаю, что на таких людей, над ними будет тоже Божья кара. Единственное, что самое страшное, что этот факт вандализма на кладбище повторяется. Это было и в том году, и вот в этом году.
Даже вот с позиции именно религии, любой религии, осквернения могил, это, я не знаю, что это вообще за люди такие. И как это могло такое вообще в голову прийти? Неважно, чьи это могилы. Причем здесь именно еврейские, именно татарские. Это вообще, это выше вообще понимания моего лично.
Я считаю, что эти люди, которые причисляют себя к русскому национальному единству, на самом деле мало в них русского и мало в них православного. Потому что громить чужие могилы – это самое наипоследнейшее дело.
По информации правоохранительных органов, задержанные причисляют себя к партии «Русское национальное единство». При обыске у них найдены орудия преступления, атрибутика нацистского толка. По мнению председателя комитета по делам молодежи Тверской области Елены Шевченко, проблема межнациональных отношений не столь остра в регионе, и мало кто предполагал, что на кладбище могут быть осквернены еврейские и мусульманские могилы.
Среди молодежи настроение, вот по нашим социологическим опросам, которые мы проводим раз в полгода, раз в год, мы таких проявлений очень ярко выраженных не видим. Чтобы вот настроение у молодежи было «все вон». Из города Твери, не русской национальности, здесь вам жить нельзя. Нет, таких настроений нет. Но в последнее время настроения появились такие, как вот, наверное, характерно для всей России, что если эти люди к нам приезжают, мы готовы здесь с ними жить, но они тоже должны учесть и наши какие-то традиции культурные, наши интересы, не навязывая нам своих традиций, ну так, жестко не навязывая. Но такого явного, что ли, противостояния в молодежной среде нет.
Председатель мусульманского религиозного общества Твери Рустам Мусин считает, что в общественной жизни происходят опасные процессы.
Не было такого ничего, каких-нибудь там инцидентов, но были там инциденты, там разобьют окно в мечети, да? Но опять же пьяные там какие-то. То есть вот такого не было. Ну, я так думаю, это личное, это политика. Видимо, хотят, кто-то хочет повторения Кандапуги, но только в Твери. Кто-то хочет приблизить нас к этому. Ну, я думаю, это, если уже говорить религиозными терминами, силы сатаны, которые не хотят, чтобы мы здесь жили нормально.
В совершении преступления подозреваются молодые жители Твери. Старшему из них 25 лет. Он медицинский работник. Для Радио Свобода Евгений Новиков, Тверь.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Жилищная комиссия и прокуратура завалены жалобами на управляющие компании. С введением в силу нового жилищного кодекса возникло много спорных ситуаций, разрешить которые теперь можно только через суд. Вмешательство муниципалитета уже не помогает. Жильцы 28-го дома по Свердловскому проспекту недовольны своей управляющей компанией и хотят ее поменять, но сделать это не так-то просто. Дом был на балансе Министерства обороны и обслуживался всегда, по словам жителей, крайне неудовлетворительно. Однако в 2004 году, казалось, наступило благополучие. Говорит жилец дома из квартиры 81.
2 или 3 года тому назад нас передали в ДЭС-7. Жильцы вздохнули. Они нам сделали отопление хорошее. Уборщица тут работала круглые сутки. В территорию убирали все. С 1 апреля этого года кто это решил? Мы не знаем. С нами вообще не считаются. Мы как быдло здесь. Передали какое-то организовалось общество возрождения. Я считаю, что их передали сняли для того, вот, чтобы поживиться вот этим строительством. У нас все тут строят, все первые этажи. Они, конечно, тут имеют куш, а от нас они ничего не имеют.
Надо сказать, что ООО «Возрождение» возглавляет тот же самый человек, под управлением которого дом обслуживался еще будучи на балансе Министерства обороны. Тогда роптать на плохое обслуживание было бессмысленно, но сейчас ситуация изменилась. Закон дает жильцам право выбирать, но только на бумаге. Фактически же за людей все решают наверху. И вот к чему это приводит.
«Возрождение» кто их назначил к нам управляющим? С нами никто не советовался. Нас просто не принимают за людей. Дом заброшен. Территория все лето не убиралась. В подъездах я когда захожу, я нос закрываю. Невозможно. Фекалиями пахнет. Антенны наружные не работают. Освещения наружного нет.
После подачи многочисленных жалоб и решения общего собрания жильцов о том, что отныне они хотят перейти под управление дирекции единого заказчика Калининского района Челябинска, муниципалитет в лице исполняющего обязанности председателя городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Волового подписал приказ о передаче дома новой управляющей компании. Но директор ООО «Возрождение» Леонид Чернорусов отказывается выполнять этот приказ, мотивируя тем, что этот дом передан ему на обслуживание постановлением главы города Михаила Юревича, а отдать его ДЭЗу требует всего лишь заместитель начальника комитета по имуществу и земельным отношениям. Получить комментарий у Леонида Чернорусова, директора ООО «Возрождение», оказалось делом не самым простым. Он довольно эмоционально жаловался на досаждающие ему проверки скандальных жильцов и назойливое внимание журналистов, не дающих ему спокойно работать. А потом заявил, что коммунальные аварии – это происки врагов.
Неизвестными лицами была взломана дверь в подвал дома у 7-го подъезда и обломаны 2 канализационных стояка. Специально сделано. В этом доме вот за 20 с лишним лет работы никогда не вставала ни внутренняя канализация, ни наружная. Приезжал городской водоканал, уже трижды пробивали дворовую канализацию. Такого никогда не было. Это делается еще специально, чтобы мне как бы подставить подножку, побольнее мне сделать, как директору ООО «Возрождение». Это все делается специально.
Судя по словам Чернорусова, дела в доме 28 его заботами обстоят вполне благополучно, за исключением одного. Жильцы не хотят платить деньги.
За 2 месяца, июль-август 2006 года, оплачено жильцами только 49,5 тысяч рублей вместо 130 тысяч. А запросы жильцов большие. Сделайте то, сделайте это. Так вот, мы на общие деньги, которые поступают на счет ООО «Возрождение», уже заплатили часть за ремонт кровли. Подготовку к зиме полностью произвели. Отопление подали своевременно с 1 октября. И горячая вода появилась своевременно, как положено. Через 2 месяца после ремонтных и опрессовочных работ города.
Если, как говорит Чернорусов, в доме не было горячей воды в течение 2 месяцев после окончания опрессовки, и это он считает нормальным, жалобы жильцов вполне понятны. Надо сказать, что подъезды дома и впрямь очень неухоженные. В подвале полчища комаров, кое-где по колено стоит вода. Сам господин Чернорусов считает, что и впрямь в прошлом, когда дом был на балансе у военных, обслуживался он неважно. Но теперь все будет по-другому.
Когда мы организовали ООО «Возрождение», мы стали смотреть на все виды жизни и работы по-другому, потому что здесь совершенно другая система и выполнение работ, и финансовая деятельность, и все.
В течение месяца арбитражный суд должен рассмотреть дело дома номер 28 и определить хозяина. Без боя ООО «Возрождение» сдавать свои позиции не собирается. А жильцы, пока Чернорусов воюет с конкурентами, вкручивают лампочки в подъездах и гадают, что будет завтра, прорвет трубу или потечет крыша. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Эту народную песню записал в самодеятельной фольклорной экспедиции Донат Гасанов, рабочий одного из обнинских заводов, славянский язычник по вероисповеданию. Он несколько лет, свободное от работы время, ходил по окрестным деревням, и итогом его трудов стала недавно вышедшая книга «Фольклор Приобнинского края», которую он издал за свой счет. Гасанову 32 года. Он систематически нигде не учился, но известен в интеллектуальных кругах Обнинска как автор нескольких книг по истории славянского язычества.
Ломоносов тоже был самоучка. Хобби у всех может быть самое разное, а это мое достаточно длительное увлечение, я думаю, серьезное увлечение.
Фольклор, как известно, произрастает еще из дохристианских верований, поэтому к народному творчеству у Гасанова особый интерес.
С одной стороны, мне всегда хотелось поучаствовать в экспедиции фольклорной, чтобы позаписывать что-то, поспособствовать делу сохранения народной традиции. Но этого никак не удавалось. Я решил себе эту экспедицию сделать сам. С другой стороны, ознакомливаясь с материалами по Калужской губернии, в общем-то, столкнулся с тем, что вокруг Обнинска черная дыра. Вот эти 5 городов, которые здесь сосредоточены, они однозначно отпугивают фольклористов, как от зачумленного места. Здесь им записывать неинтересно. Город уничтожает деревню. И поэтому мне стало интересно, а могу ли я найти здесь что-либо.
Донат Гасанов побывал в 40 деревнях в окрестностях Обнинска. Сначала в компании единомышленников, потом понял, что лучше собирать фольклор в одиночку.
Одного принимают гораздо гостеприимнее. Один человек, он, ну, это странник, он это ни вор, ни враг. Пришлось преодолеть свою городскую замкнутость и, широко улыбаясь незнакомым людям, спрашивать их о том, что они знают. Если меня посадят на скамеечку, а еще лучше пригласят в дом, то там, в общем, все замечательно пойдет. Что смогут, то расскажут. Главное, сидя в доме, не озираться по сторонам, особенно не заглядываться в ту сторону, где иконы, чтобы не провоцировать хозяев на осторожную реакцию. А случаи краж икон, они очень чистые.
В книге «Фольклор Приобнинского края» зафиксированы народные обряды, песни, загадки, но больше всего частушек, их более 800. Гасанову удалось записать уникальные, нигде не встречающиеся образцы фольклора.
Я рад за то, что мне удалось зафиксировать обряд похорон кукушки. Это троицкий обряд. Его смысл в том, что продолжается вот идея проводов зимы, хотя уже, в общем-то, вовсю в разгаре лета. Делают куклу в виде птицы, либо из травы связывают птицу. Чаще всего все-таки кукла в виде женщины. Идут в поле, поют песни, называют кукушку кумой, захоранивают. И поскольку это женский обряд, он делается, в общем-то, без мужчин. Стараются, чтобы парни не подсмотрели, не подглядели. В общем, какой-то женский секрет такой. Загадка мне попалась, которую я ни в одном из сборников доселе не встречал. Почему при Екатерине II ходили люди вверх головой? Провокационная, и никто не может сразу ответить.
Ответ же на загадку прост. Люди и сейчас ходят вверх головой. Книга «Фольклор Приобнинского края» издана по всем правилам фольклористики. Она снабжена большим научным аппаратом, указано, какие произведения народного творчества уникальны, а какие были зафиксированы в ранее изданных сборниках. Тираж книги – всего 100 экземпляров. На большее у Гасанова не хватило денег. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание, к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30, коротко об основных новостях к этому часу. Грузия не намерена применять силу при разрешении конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. Заявление последовало после того, как в пятницу, выступая в Финляндии, президент России Владимир Путин обвинил Грузию в намерении восстановить целостность государства силовым способом. За последние 3 недели из России депортированы 807 граждан Грузии, сообщил в пятницу в интервью телекомпании «Имеди» консул Грузии в Москве Зураб Патарадзе. Краевая избирательная комиссия «Приморья» постановила, что второй тур выборов мэра города Дальнегорск может состояться, несмотря на гибель одного из кандидатов. Дмитрий Фатьянов был в четверг убит неизвестными. В Назрани, Ингушетия, произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. Местные жители нашли на улице самодельное взрывное устройство и вызвали саперов, однако взрыв произошел до их приезда. Президент России Владимир Путин встретился в финском городе Лахти с лидерами стран ЕС. Переговоры были посвящены вопросам энергетической безопасности. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня в Москве переговоры с руководством России по северокорейской ядерной проблеме. Президент США Джордж Буш проведет сегодня совещание с высшим командным составом вооруженных сил по ситуации в Ираке. В Нью-Йорке на месте Всемирного торгового центра, разрушенного 11 сентября 2001 года, найдены останки жертв терактов. Несколько фрагментов человеческих костей обнаружены рабочими в поврежденном канализационном колодце. В Татарстане в автокатастрофе погибли 2 человека, более 20 госпитализированы с ранениями и травмами.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка» и Екатерина Лушникова. По такой красивой мелодии жители Кировской области смогут узнать о химической угрозе. Между МЧС и операторами сотовой связи достигнуто соглашение. В случае аварии на объекте по уничтожению химического оружия жители соседних сел и деревень получат СМС-сообщение по мобильному телефону. А еще загудят сирены и прозвучит речевое сообщение. Рассказывает заведующая отделом гражданской обороны Уричевского района Марина Зяблицева.
Сначала идет сирена, а потом речевое сообщение, что объявлена химическая тревога. И что каким поселением объявлена эвакуация?
В опасной зоне проживает 50 тысяч, но 4 противохимических убежища рассчитаны только на 872 человека.
У нас как бы основными мероприятиями все-таки считаются эвакуационные. Потому что стойкость заражения, конечно, не очень большая, тем не менее в противохимических укрытиях это как бы нецелесообразно там сидеть и ждать помощи, то есть все-таки нужно эвакуироваться.
Среди тех, кто подлежит эвакуации в случае аварии, пенсионерки Нина Алексеевна и Зоя Александровна.
Я не за себя переживаю, я переживаю за свою дочь и внучку. Мне очень страшно за них.
А за счет нас живут?
И всегда смотрю на свою внучку, ей 11 лет, в страхе, что-то ее ждет. И так, как учитель, смотрю на всех детей, которых я вижу, что их ждет.
Вы, наверное, так же думаете?
Точно так же, но я одинокая. Мне уже некого терять, я всех потеряла.
Понятно.
Сын чернобылец умер год тому назад. Пахал, копал землю вместе с солдатами. Я медработник, 46-летним стажем. Ничего не заработала, кучу болезней и слепоту.
Печально знаменитый закон о монетизации лишил жителей зоны защитных мероприятий всех положенных им ранее льгот и компенсаций. Даже объекты социальной сферы, которые должны строиться согласно федеральной программе с опережением, до сих пор не построены, рассказывает жительница поселка Мирный Татьяна Королева.
Сказали, что начнут работать в 2007 году, но нам в 2005 году говорили про 2006 год, а в 2006 говорят про 2007. Теплотрасса, она недоделана, она как памятник тепло, мы уже об этом писали. Водопровод, дом достраивают на 36 квартир. На числе что-то там делают, но тоже ничего не доделано. Газовая котельная тоже перенесена на 2007 год. В общем, вот так вот. Но вот люди, которые работают на объекте, говорят, что сколько работают, почти каждый день какие-то там неполадки вот в этой вот системе, во всей системе уничтожения. То бомба зависнет, то еще что-то.
Но директор информационного центра при Мородыковском арсенале Павел Филев считает, что волноваться не из-за чего.
Значит так, сведения о ходе процесса уничтожения отравляющих веществ на объекте Мородыковский по состоянию на 0 часов 13 октября 2006 года. Реагент залит в 6180 штук авиационных боеприпасов, что подтверждено иностранной инспекции группы международной организации по запрещению химического оружия. Данные экологического мониторинга объекта уничтожения химического оружия произведено анализов по пробам воздуха 1705, почвы 108, воды 66. В отравляющих веществ, по данным лаборатории МОЗ, мониторинг окружающей среды, расшифровка, не обнаружено.
И тем не менее, основания для беспокойства все-таки есть, считает известный правозащитник, доктор химических наук Лев Федоров.
Я об этом и говорил, когда приезжал, что это опасно, что вас продали. Там, если чуть-чуть температура изменится, то при расширении корпус бомбы-то взорвется. Когда у вас в чайнике кипит вода, то вода у вас не доходит до крышки, поэтому на расширение жидкости у вас есть пространство. В любой бомбе химической есть пространство 10%. Они туда залили воды 7%, как они говорят. А если Вася ошибется, то и все 10%. и снова завинтили. То есть там пространства на расширение нет. Примерно 25 градусов окружающей температуры – это нормально. Выше будет температура – 30. У вас расширится жидкость и взорвется этот самый корпус. Так что неприятности теоретически могут быть, именно потому что время от времени, даже в самых благополучных областях, что-то происходит. Просто область химического разрушения, она слишком опасна, здесь цена большая.
Ценой ошибки в данном случае могут быть тысячи или даже десятки тысяч человеческих жизней. Ведь объект по уничтожению химического оружия «Мородыковский» находится не где-то в пустыне, а в одном из самых густонаселенных районов Кировской области. Рядом расположены райцентр «Котельнич» 30 тысяч жителей и поселок «Мирный» 4 тысячи. И тем не менее, именно в этой местности до апреля 2007 года планируется уничтожить 4 тысячи тонн боевых отравляющих веществ. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Нам противно, когда нас за людей не считают. Я вот 40 лет отдал армии, так? И что я получил от нашего правительства дорогого? Вот такое вот презрение.
Отставной полковник Геннадий Литвинчук 30 лет живет в микрорайоне Гагарина в Блашихинском районе. Другое название этого же места – закрытый военный городок 25/1. Проживающие здесь оказались в правовом вакууме. Муниципалитет дает право строительства нового коммерческого жилья на землях военного городка и отказывает в приватизации квартир отставным военным.
Власти сейчас нам не дают это сделать по той простой причине. Каждый дом имеет свою придомовую территорию. Если мы приватизируем, ну, определенное количество людей, ну, больше 50% дома, эта придомовая территория считается нашей собственностью. Поэтому все строительство, которое хотят вот разворачивать, мы тогда будем препятствовать этому. Не хотят это делать еще по той причине, что квартира каким-то образом, вот сейчас умирает человек, и квартира, если там кто-то не прописан, не может перейти в собственность детям или родственникам. Мы просили, чтобы здесь у нас никакого строительства не велось до тех пор, пока не будет приватизация приведена. Город нам в лице замглавы администрации это гарантировал на общем собрании, а после все делается наоборот.
Именно поэтому представители микрорайонов в прошлый понедельник пикетировали Министерство обороны России. Ольга Леницкая надеется, что их лозунги министрам будут прочитаны.
Министр обороны, не забывайте, в военных городках живут люди. Министр Иванов обращение, что за торги сегодня в Балашихе землями обороны. Еще министр обороны, прекратите разбазаривание федеральных земель. Защитите леса нашей малой родины от варварства застройщиков. По той озабоченности к военных и у милиции, тут же и ФСБ, естественно, подкатило. Наши лозунги переписали военные, видимо, передадут куда надо.
Пикетирующие говорили о попустительстве и бездействии должностных лиц Министерства обороны. Вообще-то это не первый бой отставных военных, рассказывает Геннадий Литвинчук.
Мы писали во все инстанции, сюда приезжали прокуроры, и Росприроднадзор тут их штрафовал. Все равно делают свое грязное дело, продолжают. Сели на наши сети городка, тут 6500 народу подвергают опасности. Проходит канализация, две трубы по 200 миллиметров, тут проходят электрические кабели и наша теплотрасса. Мы боролись, власти в курсе дела. Один из руководителей городской администрации, некто Попов, подписал этот ордер за месяц до закрытия слушаний по застройке городка. Шли слушания. Он присутствовал, говорил, что этого не будет, что вы, мы согласительную комиссию создадим.
Статус военного городка не дает живущим в нем использовать право местного самоуправления. И даже публичные слушания по строительству на этих землях оказались профанацией.
Наши люди уже не хотели идти на эти слушания, завершать их. Так городские власти, чтобы подстраховаться, привезли 2 или 3 автобуса подставных, загнали их в зал дома офицеров, и они сидели там, как идиоты. Мы их не знаем, они нас не знают.
В таких слушаниях активно участвовали представители компании-застройщика.
На нас кто-то хотел повлиять. Он сказал, да что нам 150 деревьев вырубить, это ничего, а вот этого тут не обеднеете. Какое-то безумие. Их уже эти деньги настолько загубили. Один из руководителей той фирмы, которая должна была там строить, нашей вот Ольге Ильницкой, он ей угрожал физической расправой. Тот же Алексей, он пострадал от них. Его же самостоятельно кого-то избили, он же в реанимации лежал.
Это, впрочем, бывших военных не испугало, и Алексей Бутев продолжает бой в судах и в пикетах.
Частная строительная компания без каких-либо разрешительных документаций пытаются иногда успешно строить многоэтажное жилье и продавать квартиры прямо на территории закрытых военных городков. Один старый, 50 лет в нем люди живут, и жителям там отказано в приватизации жилья. Пожарный надзор там обращались, им отказано в пожарном надзоре в этом месте. Около него строящийся дом, прям в 20 метров даже меньше, и в нем квартиры уже продаются. Все на одной и той же площади.
Геннадий Литвинчук в свое время был главным инженером проекта развития военного городка. Удивляется, как сегодня в строительстве нарушаются законы, но не удивляется появлению обманутых соинвесторов. Показывает из своего окна на котлован и несколько автомобилей, из которых без всяких офисов идет торговля квадратными метрами.
Они же ведь работают в основном незаконно. Разрабатывали котлован, всю землю вывезли, это же незаконно, это грабеж, понимаете, эту землю продали, не имея права на все на это же уголовное дело. Вот вы эту рощу сажали, допустим, к 30-летию Победы, ее снесли, там стоят 25-30-метровые сосны и березы. За два дня вырубили рощу. Ну, можно вот так вот вообще варварски относиться к этому. Приходят как оккупанты. Вот около 16-го дома, где детский сад должны, доходило до того, что жители выходили с дубьем защищать свою территорию.
Кое-что жителям этого военного городка все-таки удалось. Прокуратура вынесла решение о сносе забора вокруг котлована, но забор стоит.
Получается так, что у нас какая-то бандитская власть. Она не хочет нам помогать.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Ижевск. Надежда Гладышев. И снова в Ижевске граждане судятся с властью. На днях в Первомайском суде удмуртской столицы начались слушания по иску жильцов 136-го дома по Пушкинской. Это одна из центральных улиц города. Они призвали к ответу мэрию, управление архитектуры, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, земельный кадастровый центр и частную фирму «Грин Дог». Последняя выступает как заказчик строительства прямо под окнами 25-летней девятиэтажки громадного торгового центра того же названия «Грин Дог». А местная власть и контролирующие ведомства разрешили это строительство, согласовали проектную документацию. Как это могло случиться, задаются вопросом жильцы дома. Елена Письменская, одна из подателей иска, проанализировала документы по согласованию.
Мы насчитали 4 организации в городе. Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, главный санитарный врач Забрудин, еще Министерство по делам ГО и ЧС, и все они подписали вот это наше строительство. Ростехнадзор пишет, представлены документы. И в числе вот этих документов, не моргнув глазом, перечисляет протокол заседания комиссии, созданной для рассмотрения проведенного опроса собственников нанимательной квартиры о размещении торгового центра в квартире дома 136. То есть о строительстве вообще речи нет. Тем не менее, Ростехнадзор выдает вот это заключение. Акт гигиенической оценки, в нем написано: размер санитарно-защитной зоны сокращен с восточной стороны до 15 метров. Слушайте дальше. По остальным румбам принят 50 метров. Где тут 50 метров? И вот тут вот начинается от угла 6 метров. Каким образом он 50 метров свел к 6?
Столь же абсурдно выглядят два ответа в прокуратуру двух чиновников МЧС по пожарной безопасности, республиканского и районного. По поводу затруднений в связи со стройкой возможности подъезда к дому пожарной техники. Летом как раз случился пожар бытовки на территории детского садика, расположенного внутри двора. И пожарная машина застряла на тротуаре, не смогла проехать к месту пожара. Так вот, первый чиновник из республиканского МЧС говорит, что правила нарушены. Второй из Первомайского отдела пожнадзора утверждает, что подъезды для техники есть отовсюду. В открывшемся процессе граждан защищает известный вежевский правозащитник, председатель экологического союза Александр Торгушин, который прекрасно знаком со сложившейся системой круговой поруки между органами власти и федеральными ведомствами на местах.
Руководители федеральных структур, вот этих, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, они все равно назначаются по согласованию с местной элитой политической, с местной элитой исполнительной власти. Они все равно взаимосвязаны. И когда начинаются вот эти вот все конфликтные ситуации, как правило, они все друг друга поддерживают. Город Ижевск вообще знаменит этим делом. Начало 90-х годов. Вся застройка гаражная, она вся кинулась в поймы рек. Все 15 рек города загубили вот за эти последние годы. Ну и что? Мы же куда только не обращались. Мы писали и в то время еще в Россанэпиднадзор, что у нас местные руководители позволяют на территории санатория вплотную к детскому учебному заведению, интернат номер 2. Они разрешают расширение кооператива в санитарной зоне источника источников минеральных. Это прям под окнами санэпидемстанции. Уж все видят это дело. Это же позорище. Ну и что, Москва как бы прореагировала на это дело? Нет.
В судебном заседании 8 юристов, представляющих сторону ответчиков, а это совсем еще молодые, а то и просто юные лица, сразу избрали атакующую тактику. Адвокат фирмы-застройщика «Гриндок» Наталья Прохорова заявила целый ряд ходатайств, целью которых является не допустить рассмотрения дела по существу. Так она оспорила исковую давность заявления граждан, сослалась на отрицательное решение арбитражного суда, принятое по аналогичному иску, предъявленному прокуратурой. То есть, считает адвокат, по тем же основаниям, дело рассматривать нельзя. В ответ на требования ответчиков приостановить судебное разбирательство, граждане потребовали приостановить строительство. На данной стадии судья Рябов принял сторону ответчиков. Судебный процесс приостановлен, строительство продолжается. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
Олег Антонов, Пермь. В Перми этот конфликт уже прозвали историей о съехавшей крыше, причем в отсутствии здравого смысла обвиняют обе стороны. А началось все 1 сентября. Муниципальный театр у моста пришло распоряжение городских властей в 10-дневный срок покинуть помещение. Крыша театра, говорилось в документе, находится в аварийном состоянии. Балки прогнили, стойки покосились, и кровля может рухнуть в любой момент. В театре это известие имело эффект разорвавшейся бомбы, и дело не в том, что власти потребовали переехать как раз накануне открытия театрального сезона. Выяснилось, что об аварийной кровле администрация театра известила мэрию еще 2 года назад. Имея на руках заключение компании «Жилкоммунпроект», мостовцы стучались во все чиновничьи кабинеты и просили деньги на срочный ремонт. Ничего из бюджета не получив, театр укрепил крышу на собственные средства. Исполняющая обязанности начальника городского департамента по культуре Ирина Дударева уверяет, что просьбы артистов о помощи она услышала только месяц назад.
Вот это заключение «Жилкоммунпроекта» 2004 года мы не видели. То есть предполагали, что это заключение «Жилкоммунпроекта», но до этого у нас, значит, в ходу документах, которые оперировал театр, департамент, это было заключение более раннее, 2000 года, где ситуация аварийная, в принципе, не фигурировала.
Средства на ремонт театральной крыши городские власти предусмотрели в бюджете этого года. Однако подрядчик, фирма «Импульс Трейд», осваивать деньги отказалась. Когда строители вскрыли чердачное перекрытие, они обнаружили сгнившие балки и решили приостановить работу. «Ходить по театральной кровле опасно для жизни», заявил заместитель директора предприятия «Импульс Трейд» Андрей Протопопов.
«Потому что есть риск обрушения потолка. То есть даже элементарно, когда там ходят рабочие, они просто могут провалиться и упасть вниз. Потому что, ну, как бы реально все очень гнилое, все очень в плохом состоянии».
Художественный руководитель театра Сергей Федотов уверен, приговор крыши аварийная – большая ложь, сфабрикованная департаментом по культуре. Ее цель – скрыть бездарность властей в организации ремонта в театре. Все происходящее Федотов назвал местью чиновников за излишнюю самостоятельность и следствием личной неприязни. Мостовцы все как один солидарны со своим руководителем. Они убеждены, чиновники Перми просто не любят театр.
Ощущаем это как спланированное давление с каких-то...
Абсолютно.
С наших учредителей, с нашего руководства.
Вот так мы теперь живем, с таким ощущением, что кому-то не нужен наш театр стал. И подняли такой бум, подняли, что нельзя ходить в театр. Можно больше, он сейчас рухнет.
Весь сентябрь муниципальные театры и мэрия находились в состоянии холодной войны. Было решено провести новую независимую экспертизу состояния кровли. Сезон в театре открыли, а выселение отложили до оглашения результатов обследования. 3 октября эксперты огласили свой вердикт. Состояние театрального здания аварийное. Необходимо немедленно приостановить эксплуатацию и заменить все деревянные конструкции крыши и перекрытий. С результатами экспертизы журналистов познакомил инженер-строитель городского департамента по культуре Валерий Демидов.
Результаты экспертизы подтвердили самые, так скажем, худшие опасения. То есть выводы однозначные, что театр в дальнейшей эксплуатации не пригоден. И нужны срочно принять меры по устранению этих аварийных ситуаций и по замене чердачного перекрытия. Ведь мы говорим сейчас не о том, чтобы закрыть театр. Мы говорим, чтобы закрыть здание на ремонт, само здание, а не сам театр. А то, что актеры говорят, они ведь актеры, они же не специалисты-строители. То есть мы строители, они же актеры, они же на эмоциях все. Мы строители говорим сухим языком фактов, без лирики, так скажем. А факты говорят о том, что здание необходимо закрывать на ремонт.
Театру предложили на время ремонта перебраться на другие театральные площадки Перми, все в центре города. Но актеры на последнем сборе труппы постановили, чиновники неверно интерпретируют заключение экспертов. Ремонт кровли можно вести, не нарушая привычную работу театра. Есть уверенность, что крыша не обрушится, переезжать не будем. В случае силовых акций со стороны властей актеры предложили перекрыть трамвайные пути. Художественный руководитель Сергей Федотов настаивает на голодовке.
Я уже написал заявление и мэру, и губернатору, то, что мы будем продолжать играть репертуар. Билеты на 2 месяца вперед проданы. И готовы на самые крайние меры, вплоть до объявления голодовок, чего угодно. Но этот театр мы не покинем.
Чем завершится скандальная история, пока не ясно. Спектакли в здании, построенном в начале прошлого века, идут. Правда, перед каждым представлением актеры предупреждают зрителей. Крыша в аварийном состоянии и просят разрешения открыть занавес. Зрители пока не против. Олег Антонов для Радио Свобода, Пермь.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
Дизайнер часто одевается джинсы, майка, и я принадлежу к тому же числу, потому что это просто удобно.
Я женщина-ребенок. Очень романтичный характер, смешанный с какой-то наивностью.
Варвара Жемчужникова из Москвы, та, что предпочитает джинсы и майку, только учится на дизайнера одежды. А вот Анастасия Уруева из Иваново уже дипломированный модельер. На фестиваль моды «Бархатные сезоны» в Сочи они приехали со своими коллекциями, очень разными, очень яркими и оригинальными. Серость и безвкусица порядком надоели в обыденной жизни.
К сожалению, в Москве, вообще, наверное, по России, все-таки преобладает серый и черный цвет, особенно зимой. Если летом еще что-то радует глаз, то зимой это постоянно черный и серый.
Почему? Это привычка, это черта национального характера или это ситуация сегодня на рынке моды, на рынке одежды?
Мне кажется, что это первым делом такое качество характера у наших граждан, как страх, наверное. Страх выделиться, страх проявить себя, страх, что не поймут. Черный и серый — это самый безопасный цвет, ты за ним можешь скрыться. Красный, желтый, зеленый — это все привлекает внимание и все как-то заставляет других людей на тебя посмотреть и, соответственно, оценивать. А у нас люди, они боятся, они забитые немножко. Мое мнение, что просто страшно. Страшно выделиться.
Это культура, которую нам навязывают. Нам навязывают это телевидение. Все эти звезды, они одинаковые. Все Бритни Спирс, серия. Все звездочки вот эти новоявленные. Вся фабрика звезд, они все одинаковые. Даже неинтересно смотреть на их костюм уже становится. И это нам навязывается. У меня есть знакомые девочки молодые, которым бы как раз подчеркивают свою индивидуальность. Они приводят маму в магазин и говорят: я хочу как у Оли, я хочу как у Лены. Подростки сейчас, они одеваются похоже, они все одинаковые.
Российская мода сегодня, как образно заметил президент фестиваля «Бархатные сезоны» Вячеслав Зайцев, это серая волна, которая набегает на черную гальку. Мрачный цвет одежды стал символом времени, а безвкусная турецкая и китайская дешевка заполонила все прилавки.
Такое же могло случиться только у нас, что нас всех в китайскую и турецкую синтетику одели.
Это Андрей Журкин, владелец Волжской швейной фабрики. Может и громко сказано про фабрику, но 114 человек на предприятии, из них около 80 швей, это немало по сегодняшним российским меркам. Примерно такого же масштаба бизнес у Александра Кононовича из Москвы.
Российских нет производителей, практически их мизер. Сложно. У нас в Москве порядка 4 компаний в этом году вообще закрылись из нашей области. Сложно продать товар, продукцию.
Частные, не очень большие предприятия, шьющие одежду, не идут ни в какое сравнение с бывшими советскими фабриками. Не только по объемам производства. Правила существования у них другие. Не благодаря, а вопреки всему, говорит Андрей Журкин из города Волжского.
Вопреки тому, что производители не поддерживают, вопреки тому, что кредит реальный получить предпринимателю или человеку, который занимается производством, просто нереально. Вопреки тому, что хоть мы говорим, что у нас самые маленькие налоги, но на самом деле, по большому счету, лукавство. Тяжело. Весь процесс развития промышленности на данном этапе, все делается как бы вопреки. То есть, по идее, мы должны давно-давно были умереть, а мы вот сохранились и какие-то радужные строим планы.
Андрей Журкин не исключение из правил. Немало профессионалов, создающих одежду в России, вопреки всему делают ставку на свой частный бизнес. Татьяна Степанова, преподаватель Сочинского института моды, видит будущее только за такими предприятиями.
Конечно, наплыв китайского товара очень много. Цены таких товаров намного ниже. Конечно, это минус для российских дизайнеров, производств, потому что это нам убыток. А как бороться с китайскими товарами? Моя точка зрения, что развитие ателье малого бизнеса в России с использованием наших же материалов, тканей, все это объединить. И молодежь, студентов определить, текстильные производства наши, и создавать какой-то малый бизнес. И он постепенно, цены будут не такие, будет эксклюзив, будет не такое серое, одинаковое все, и качество повыше будет, и модные тенденции там будут прослеживаться. В малом бизнесе легче подстроиться под модные тенденции. Ну, есть малый бизнес, я считаю, ателье, небольшие предприятия, они могут вытеснить низкое качество, одинаковость.
Будущий дизайнер Варвара Жемчужникова из Москвы считает, что это задача государства – восстановить легкую промышленность.
Нам нужно поднять немножко свою промышленность, потому что сейчас все дизайнеры практически, они все равно производятся в том же Китае или, ну, в общем, в восточной стороне.
Анастасия Уруева из Иваново, дипломированный модельер на вольных хлебах, предлагает другой, совсем уж оригинальный путь развития индустрии моды в России.
Сейчас идет тенденция, русские дизайнеры ищут более дешевый способ, едут в Китай сшивать, привозят сюда дешевую одежду. Это простой алгоритм.
Но это уже не китайская одежда.
Нет, это не китайская, это русские дизайнеры. Одежда получается качественная, не серая, просто дешевая.
Спор профессионалов, похоже, мало волнует обычных потребителей. Фонд «Общественное мнение» провел социологический опрос среди россиян. На вопрос, нравится ли вам, как одеваются окружающие, 51% из опрошенных ответили положительно «да». Тех, кому не нравится манера одеваться, соседей, случайных прохожих и сослуживцев, оказалось вдвое меньше. Всего 23%. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Вы слушали «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов. Редактор программы Владимир Абарбаны.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Наши цели ясны. Мир и стабильность в Северо-Восточной Азии.
Союз потребителей Турции объявил ограниченный бойкот на французские товары.
Мы протестуем против качества и цены на топливо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто из них изменит жизнь в стране? Да никто, разве это непонятно?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.